Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ана расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов темы аль-фарайд, то есть наследство. Говорит аль-хасу аля тааллюмихи, побуждение изучать науку наследства. Джаата хадис биль-хадди аля тааллюми аль-фарайд минха. Говорит относительно побуждения изучения науки наследства пришло сразу несколько хадисов. Из них хадису Абдиллах ибн Амр ибн Ас инда Аби Дауд марфуа. Хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аса у Абу Дауда о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-ильму саляса» – знание заключается в трех. «Ва ма сива залика фава фадлю» – а все, что кроме этого, это уже дополнительно. «Аятун мухкама ва суннатун каима ва фаридатун адиля» – это изучение аятов мухкама, то есть ясных аятов, «ва суннатин каима», а также притворяющихся в жизнь сунны, «ва фарида адиля» – и справедливого деления наследства. В афиснаде и новой снаде этого сообщения Абдурахман ибн Зияд аль-Фриқи, а также Абдурахман ибн Рафи' «ва хума лаифан» – оба они являются слабыми. Поэтому этот хадис является слабым. «Ва ахраджа ибн Маджа мин хадиси Аби Хурейра» и привел ибн Маджа второй хадис со слов Абу Хурейры о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Тааллиму аль-фарайд ва аллимуху» – «обучайтесь наследству и обучайте ему». «Саидну нусфу аль-ильм» – потому что он представляет из себя половину знания. «Ва хуа юнса» – и это знание забывается. «Ва ауалю шайин янтазиу мин уммати» – и это первая вещь, которая будет забрана из моей общины. Во фейснаде, но в фейснаде этого сообщения Хафс ибн Умар ибн Абиль Аттах Матрук, который является оставленным передатчиком Матрук. Во фильбабе ахадит ухра фиха баф. И говорит, относительно этого вопроса есть и другие хадисы, но во всех них есть слабость. Во баалу ашадил баф, а некоторые являются очень слабыми. Во югни анхазил адилла, аль адилла туль амма фил хасси аля талаб аль ильм. Но говорит, что достаточно других доводов общих, которые побуждают к требованию знания, в общем, «Ва фарду кифая, аамни тааллюмуху». Что касается постановления изучения науки о наследстве, то это является коллективной обязанностью мусульман. В том смысле, что если достаточное количество мусульман эту науку изучат и будут способны притворять ее в жизнь и на практике тогда этого достаточно, и грех снимается со всех мусульман. Если же недостаточное количество будет тех, которые изучили науку наследства, то грех ложится на всех мусульман. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Аль-хукуку аль-мутааллика биттарика. Какие обязанности связаны с наследством? То есть, если человек оставил после себя имущество, то куда распределяется это имущество? Говорит ауалюха, во-первых, ихраджу муани таджихиз мин кафанин ва уджрати мугассиль. Говорит, во-первых, необходимо из этого наследства выделить необходимую сумму денег для того, чтобы захоронить самого умершего. А это необходимая сумма на покупку кафана, то есть материалов, которые будут заворачиваться умерший, а также необходимые средства для того, чтобы заплатить тем, которые будут мыть умершего, уахафирин бильмаруф, а также тем, которые будут копать могилу бильмаруф. И это должно быть в соответствии с обычаями людей. То есть цены относительно этого не должны завышаться. Говорит, «Иннам юджит мутатавва бидалика», если не найдется никто, кто сделает это бесплатно. То есть в основном те, которые омывают или те, которые совершают подобные дела, несут, допустим, умершего на могилу и так далее, они в основном не берут денег. Что касается копки могилы, то обычно за копание могилы деньги берутся. Да, потому что это дело бывает чрезвычайно сложно в некоторых ситуациях, особенно в зимних районах и в зимних регионах. Говорит Саниха, второе право, которое выделяется из наследства, аль-хукук аль-мутааллика би-айни ат-тарика. Это такие права, которые связаны с самим наследством непосредственно. То есть, как если, допустим, само наследство или часть наследства заложено в качестве залога. Каддейн аль-лази би-ар-рахн. Видишь, как долг, который заложен, или как вещь, которая заложена как залог. Валь-арш аль-мутааллик би-раттабати аль-абд аль-джани. Или если раб покойного, то есть покойный был хозяином раба, и раб покойного совершил какое-то преступление, которое требует выплаты штрафа. И, как мы знаем, максимум, какой штраф выплачивает хозяин, это отдает самого раба. Или отдает цену самого раба. То есть в данном случае, если человек скончался, и его раб совершил преступление, и раб этот живой, что делать с этим рабом? Раб переходит в качестве наследства к наследникам или нет? Говорим, если он должен выплачивать арш, то есть выкуп какой-то или какой-то штраф, то он может быть отдан также в качестве погашения этого штрафа. Понятно или нет? Поэтому не будет разделяться между наследниками. Талифуха, третий вид имущества, которое выделяется из наследства до его деления, ад-дейнуль мутлак, аллази ла яталлаку би-айни ат-тарика, ва иннама яталлаку би-зиммати ал-мейт. Это говорит, что общий долг, то есть имеется в виду такой долг, который не связан непосредственно с наследством. То есть само наследство не заложено ни в залог, не должно быть отдано в качестве штрафа и тому подобное. Нет. Но это свободные долги, которые на ком на умершем. Так что они выделяются также из наследства. Говорит Раби Уга, четвертое имущество, которое выделяется из наследства, «Ихраджу Босия Бисулис Фанадуна Лигейри Варис». Это то, что из этого имущества выделяется то, что он оставил в качестве завещания, если он это оставил. Говорит, но это не должно превышать третье имущество, «Фанадун» или быть меньше. То есть, должно быть третье имущество или меньше, не больше. Говорит Лигейри Варис. И Лигейри Варис, то есть, завещание не должно быть оставлено кому-то из наследников. То есть завещание может быть оставлено только не наследующим людям. Дальше. Хабисуа и пятый вид обязанностей. Аль-Эрс. Вагуа Тапсим. Маабакаим Нальмар. Люарес Атильмаин. Это уже само наследство, которое будет делиться среди наследников. Вазил хамса аль-Хукук. Аль-Тартиб. Аль-Лази Закарна. Энда-Аль-Ильм. Илла Аннаху. Ихталюфу Фил-Ауль Васани. Говорит, и эти деньги выводятся из наследство покойного в том порядке, который мы привели. Но есть разногласия у обладателя знания среди первого и второго, то есть относительно пункта первого и второго. Давай подведем итог. Знаешь, какие имущественные обязанности связаны с тем имуществом, которое оставил человек покойный после себя? Говорим, во-первых, из имущества выделяются деньги для того, чтобы его захоронить. На его кафан, на то, чтобы его донести до могилы, его омыть, его выкопать ему могилу и тому подобное. Возможно, придется купить место на кладбище и так далее. Все это выводится откуда? Выводится из имущества самого покойного. Затем распределяются те долги, которые связаны с самим наследством. То есть, имеется в виду, сами части наследства заложены в качестве долгов, как залог, или сам раб должен быть отдан в качестве штрафа за то преступление, которое он совершил и тому подобное. Третье право – это просто обычные долги. Человек кому-то должен был $1000, тому-то должен был 1500, этому должен был 200 и тому подобное. Из его имущества тоже выводится. Четвертое – смотрится, есть ли у него васия, то есть оставил ли он имущественное завещание. То есть сказал ли он перед смертью, написал ли он перед смертью, допустим, третью часть моего имущества раздайте бедным или муджахидам, или требующим знания, или на выкуп рабов, или на освобождение пленных, или что-либо подобное. Или такого нет. Если такое есть, то из его наследства, из его оставленного имущества выделяется качество завещания вот этого доля, которую он выделил. Но эта доля не должна превышать треть и не должна быть направлена наследникам. То есть наследник получает отдельно наследство, завещание наследникам не пишется. Пятое, что выводится из наследства, это само наследство. То есть оставшееся все имущество после этого является наследством, которое уже непосредственно делится среди наследников далее. Следующий вопрос. Что выделяется из наследства раньше? Средства, необходимые для захоронения умершего, или те средства, которые являются непосредственными долгами? То есть та часть наследства, с которой непосредственно связаны долги. Как мы сказали, допустим, часть наследства, которая заложена в качестве залога, или раб, которого нужно отдать в качестве штрафа и тому подобное. Здесь почему возник вопрос? Естественно, если денег много, хватает и на то, и на это, то разницы нет, что ты будешь выводить ранее. Но речь идет о том, если денег нет, хватает денег после умершего, либо только на то, чтобы его захоронить, либо на то, чтобы отдать в качестве вот этих вот непосредственных долгов. Мы не говорим сейчас об общих долгах. Общие долги, они придут позже. В любом случае, если у человека деньги либо только на то, чтобы его захоронить, либо на то, чтобы раздать долги, его хоронят. Его хоронят, а если не хватает на долги, то это вопрос другой. Но здесь мы говорим о каких долгах? Именно тех долгах, которые заложены где-то в качестве залога, допустим. Например, человек скончался, у него вообще денег нет. И есть, допустим, какой-то предмет, который заложен в качестве залога. У какого-то человека лежит, допустим, компьютер. Можно ли сказать, что мы этот компьютер у него забираем, продаем его и на эти деньги хороним человека? Или человека хоронит кто-то другой, допустим, казна хоронит или обязаны похоронить его родственники и тому подобное, а этот компьютер остается у его кредитора, у которого он лежал в качестве залога. Говорит Фанадова Ахмад Мада Карнаву. Что касается мнения имама Ахмада в этом вопросе, это то, что мы упомянули в прошлом вопросе. То есть, что сначала хоронится, а потом же, если что-то останется, отдается в качестве долга. Говорит, что касается второго мнения в этом вопросе, то это мнение имама Малика, Шафи и Ханафита. Илля тагдим аль-хукук аль-мутааллика би-айни тарика. То, что вначале необходимо отдать те долги, которые связаны непосредственно с наследством. Как мы сказали, компьютер заложен в залоги и тому подобное. Аляму ани таджиз. И этому отдается предпочтение перед правами на похоронение, на захоронение самого умершего. Вожу далека на аль-хукук мутааллика би-айни аль-маль. Видишь, они сказали, почему? Потому что, говорит, вот этот вот компьютер, который в залоге находится, говорит, он не считается за имущество вообще кого? За имущество покойного. И не считается как наследство, из которого выводятся какие-то права. И вторая их аргументация, они сказали, основа то, что любое право, которому отдается предпочтение при жизни, отдается ему предпочтение при смерти. То есть говорят, если бы он был живой, то мы бы отдали этот компьютер в качестве залога. Но приверженцы первого мнения оспаривают это. И говорят, если человек умирает с голоду, он может забрать этот компьютер. Здесь то же самое. Человек похож на такую ситуацию, когда он умирает с голоду. То есть у него нет денег даже для того, чтобы его захоронить. Как если бы в жизни у него не было денег даже для того, чтобы покрыть свой аурат. То в этом случае забрали бы этот компьютер и купили бы определенные, забрали бы определенные средства для того, чтобы купить ему, допустим, изар или рида, то есть одежду, которая покроет его аурат, которая накормит его и спасет его от голода и тому подобное. Ваджу мазхаби Ахмад аль-Кияс аль-Муфлис, фаинна хаджатаху линнафака валькисва мукаддама аля хукук аль-гурама. Видишь, а имам Ахмад какой кияс провел, какую аналогию? На банкрота. Сказал, если человек обанкротился и у него есть кредиторы, даже если среди этих кредиторов есть те, которые владеют непосредственно частью его имущества, в качестве залога и тому подобное, то все равно покрываются сначала его минимальные нужды из кормления и из одежды. То есть, если он умирает с голоду и нечем закрыть ему свой аурат, то необходимо сначала закрыть ему аурат, потом накормить его, а потом уже раздавать оставшиеся в качестве долгов. Говорит Уакаулю Ахмад Азгар Валлаху. И более верным в этом вопросе является мнение имама Ахмада. И этот каяс является сильным, аналогия является сильной. И довод на это какой? Хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одного из подвижников каким образом захоронил? Захоронил таким образом, то что его верхняя часть, если покрывалась, нечем было покрыть нижнюю, и нижняя, если покрывалась, нечем было покрыть верхнюю, и у него не было ничего, кроме его плаща. И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не стал спрашивать, есть ли у него должники, которым мы отдадим этот плащ в качестве долгов, но захоронил его, обернув вот в этот вот плащ. Но если этот хадис не совсем годится в этом вопросе, почему? Потому что этот плащ не был заложен в качестве залога, допустим, и тому подобное, но был обычным свободным долгом, если мы согласимся, что на нем были долги. Но вместе с этим отсюда понимается, что преждевременные, то есть дарури, что называется, вынужденные выплаты относительно человека, без которых он даже не может быть захоронен, все равно отдается им предпочтение. И этот каяс, который сделал имам Ахмад, является довольно сильным. Далее. Следующий вопрос. Кто должен захоронить покойного, если после него не осталось денег вообще? То есть нет денег, на которые можно было бы его захоронить. Кто обязан взять на себя содержание похорон? То есть вот эту вот выплату на похороны. Говорит, «Идалям юхлаб аль-мейт тарика, фамунату таджиизи аляман тальзиму нафакату фихали хаяти». Если человек не оставил денег вообще, даже для того, чтобы захоронить его, то, говорит, его захоронить обязаны те, которые обязаны были его содержать при жизни. То есть тогда, когда он был живым. Говорит, «Фаинлам якун лау ахадун тальзамуху нафакату». Если же, говорит, нет таких людей, которые были обязаны содержать его в этой жизни, то есть пока он был живой, «Фаадабитильма», то его захоронить обязана казна. «Инканат альмейт муслима», если умерший является мусульманином. «Фаинлам якун бейтульмар», если же нет казны. То есть, допустим, человек скончался в таком месте, где нет казны, «Фааламан алима бихали имена муслимин уджубан кифайя», то в этом случае это является коллективной обязанностью тех мусульман, которые знают о его положении. То есть, они должны собрать денег для того, чтобы захоронить его. И если никто этого не сделает, и человек останется незахороненным, то грех ложится на всех, кто знал о его положении. Если же часть мусульман сделает это, то с остальных снимается грех. Далее. Следующий вопрос. Что или чему отдается предпочтение? Долгам или выплате васии, то есть завещание. Например, человек оставил после себя наследство, оставил после себя определенную часть наследства или денег. Например, оставил после себя 5000 долларов. Так, но эти деньги, 5000 долларов, он должен в качестве долгов людям. И при этом перед смертью он написал завещание, что треть моего имущества выделите в качестве завещания, допустим, беднякам. Так, что сначала отдается? Сначала выделяется завещание, а потом оставшиеся деньги раздаются в качестве долгов. Или наоборот, сначала раздаются долги, а потом, если что-то останется, выделяется в качестве завещания. Говорит Аджма Ахлюль-Ильм, «Аля аннаддейна мукаддаман аля дусия». Обладатели знаний единогласны на том, что долг отдается ему предпочтение перед васия, перед завещанием. То есть сначала раздаются долги, потом, если деньги останутся, выделяется завещание. Почему? Потому что в основе те деньги, которые у него есть, если они являются долгами перед людьми, они не являются деньгами самого наследодателя. То есть это деньги чужих людей. Надо сначала их раздать, а потом уже что останется, будет его деньгами. Вот из его денег уже будем выделять завещание, если денег хватит. Говорит, уважает издалека хадису на Инда Тирмиди. И относительно этого пришел хадис у имама Тирмиди, а также у других, со слов Али ибн Аби Талиба, Ананабия саллаллаху алейхи ва саллям кала биддейн кабл вусия. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал выплачивать сначала долги, а потом уже разбираться с завещанием. Говорит во Фиснаде, но Фиснаде этого сообщения Аль-Харис Аль-Ауар, Вакат Кузиба, и он был назван лжецом. Лякин Кали Тирмиди, но сказал имам Тирмиди, Аль-Амаль Алейхи Инда Ахли Аль-Иль, ученые поступают в соответствии с этим хадисом. То есть имеется в виду действия ученых подобно тому, что вытекает из этого хадиса. Хоть они и не опираются на сам этот хадис, но действие таково. وقد تكلم أهل العلم على سبب تقديم الله الوصية على الدين في الذكر بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. И ученые разговаривали о том, почему тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сначала написал «васию», то есть имеется в виду указал на «васию», а потом уже «долг», сказав «мин бааде васиятин юси биха ауды» – это после того, как будет выплачено «васия», то есть завещание, которое он оставил «ауды» или «долг». То есть сначала упомянул завещание, только потом «долг». Говорит «вазакару ахвалян мин ахсаниха» и упомянули относительно этого сразу несколько мнений. Лучший из них «анна лусия татава аля сабиль альбир лусия бихидафи дей». То, что лусия – завещание. Оно является чем? Благотворительностью от человека. Может быть, также поддержкой каких-то связей и тому подобное. Бихидафи дей. В отличие от долгов. «Хаидну иннама якаву галибан бадан мэйд бинуай тафрид». То, говорит, долги обычно остаются после человека, чаще всего, из-за какого-то его попустительства. То есть так, что он не успел покрыть эти долги. «Уфаукаат аль-беда аль-лосия ликовни ахбаль». Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начал завещание, потому что завещание лучше, чем оставление долга. То есть завещание – это благотворительность, а оставление долгов – это, наоборот, попустительство со стороны человека. И второе – «уахсан мин аль-лази табдаху». Второе разъяснение лучше, чем первое. «Маакиль инна лосия галибан ма такуна хакка факирин ва мискин». То, что обычно лосия является правом бедняков и нищих. Вот дэн галибан маякун лигани гариб язлугу бекува. А долг чаще всего бывает чем? Бывает принадлежащим богатому, который придет и будет требовать свой долг силой. Говорит, ва набию саллаллаху алейхи ва саллям якуль, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, инна ли сахиб аль-хакки макаля, тот, который имеет право разговаривать, то есть имеет право требовать. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начал завещание, чтобы люди не относились к нему легкомысленно, так и выполняли его. То есть почему? Потому что васия, возможно, люди не выполнят. Скажут, хорошо, это благотворительность, так и так, и заберут эти деньги себе. А долг, захотят они или не захотят, придет человек и будет требовать свой долг, им придется его отдать в любом случае. Поэтому завещание находится под постановлением того, что они могут забыть или на него могут не обратить внимания и тому подобное. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал о нем первым, а потом только указал на долг. Но что касается практики, то на практике сначала отдаются все долги, и только потом все, что останется, может быть роздано в качестве васия, в качестве завещания, и то вот это вот оставшееся имущество после раздачи долгов, завещание не должно превышать треть вот этого вот оставшегося имущества. Ясно или нет? Не всего имущества, которое оставил покойный после себя, а не должно превышать треть именно его имущества, которое останется после выплаты долгов. Далее. Следующий вопрос. Аркануль Ирс. Столпы наследства. То есть при каких условиях, при каких столпах наследство является претворенным в жизнь, а без которых не бывает наследства. Аль-Ирсу филлюга, что такое Ирс, во-первых, в арабском языке. Ютлаку аль-бакия валь-акиба. Слово Ирс в арабском языке несет значение остатков валь-акиба, а также того, что идет позже тебя. Вамину кавлю та'аля, из этого слова Всевышнего, ярису не ваярису мин али Яакуб. Он будет наследовать от меня и также будет наследовать от семейства Яакуба. Говорит, ва каулю саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Закария просил ребенка у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, алейхиссалам. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подарил ему Яхью, алейхиссалам. И когда обращался Закария, алейхиссалам, с этой просьбой, с этой дуа, говорил, он будет наследовать от меня, а также наследовать от семейства Яакуба, то есть будет наследовать пророчество. Говорит, ва каулю саллаллаху алейхи ва саллям, а также слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-уляма варасатул амбия. Ученые и наследники пророков, имеется в виду, следуют за пророками и передают от них то, что от них осталось, то есть их знания. Говорит Кыта Амин Хадис Ахраджу Тирмизи Ахмад Валайрухума Мин Хадиса Абид Дарда. Это часть хадиса, который передается у имама Ахмада, а также от Тирмизи, а также у других со слов Абу Дарды. Говорит, но в этом иснаде есть слабость, валякина вашавахи для сахубия. Но у этого хадиса есть поддерживающие хадисы, которым, посредством которых он доходит до уровня достоверного. Знаешь, аль-уляма вараса тул-анбия, ученые и наследники пророков, в этом хадисе есть слабость. Но посредством многочисленности цепочек он доходит до уровня достоверного. Лафиша, а в терминологии ученых, что такое наследство? Уахаппун табиль литтаджазу – это такое право, которое можно разделить, то есть возможно разделить сабат али мустахик баадальмод, и которое утверждается тем, которые имеют право на него после смерти покойного. Манкана лаузалика – ликараба тибейнаума аунахуима. Так, и они могут приобретать это имущество, это наследство, либо из-за родственной связи, либо из-за каких-то других причин. У аркану салата из толпов Наследство три. Ахадуа первый, кто? Аль-Муаррих. Это сам наследодатель. А уль-Мульхак бихи каль-Мавкут. Или тот, который зачислен в число умерших и зачислен в число наследодателей. Как, допустим, потерянный без вести, потерявшийся без вести, пропавший без вести. Саниха, второй столб наследства Аль-Варис, сам наследник. Ва-Уль-Хайба Аль-Муаррих Аль-Мустахик Лил-Ис. А кто такой наследник? Это тот, который был жив на момент смерти наследодателя. Ауль-Мульхак Беляхья, или тот, который приписан к живым. То есть, допустим, как плод. Плод в животе матери тоже может быть наследник, но наследником его приписывается к живым в качестве наследника. Салисла и третий столб Аль-Хаккуль-Маврус. Это само право, которое наследуется, то есть само непосредственно имущество. Знаешь, сколько столбов наследства получилось? Три. То есть должен быть сам умерший, то есть наследодатель, или тот, кто приписан к умершим, как пропавший без вести. Должен быть живой, то есть сам наследник. Или тот, который приписан к живым, как плод в животе матери. И третье – это само имущество. Сам наследодатель, наследник и наследство, оставленное после наследодателя. Это столпы наследства. Если одного из них нет, не может быть деления наследства. Если нет умершего, не будет никто делить наследство. Если нет самого наследника, некому отдавать наследство. Если есть наследодатель и наследник, но самого наследства нет, и наследодатель после себя ничего не оставил, также нечего делить. Далее. Следующий вопрос. Шурутуль эрс. Каковы условия получения наследства? То есть есть понятие столпы наследства, без которых наследства вообще не может быть. А есть понятие условия получения наследства. Говорит «Ля ятиму тавару илля бисалясати шурут инда ахли ль-ильм». Говорит, взаимное получение наследства не будет претворенным в жизнь, кроме как с тремя условиями. Ахадуга, первое из этих условий – тахаккуку маутиль муаррис. Необходимость убедиться в том, что человек, то есть наследодатель, действительно скончался. Ау ильхаккуху бидамуар хукман кальмахкут. Или он приписывается к мертвому в постановлении. Даже если мы не убеждены в том, что он на самом деле скончался, как, допустим, пропавший без вести. И захакам обязали каркалы, бада, муддатин антидар, если вынесет об этом постановление судья после определенного времени ожидания этого пропавшего без вести. Нам это более верное мнение в этом вопросе. То, что человек считается умершим, если он пропал без вести, после того, как об этом вынесет постановление судья. То есть, по факту вынесения постановления, он считается умершим. Без постановления судьи он умершим не считается. Цаниха, второе условие получения наследства, тахаккуку хаятиль варис, баъда маутиль муаррис, валю лахазатан. Говорит, это то, что мы должны убедиться в том, что наследник был жив на момент смерти наследодателя. Хотя бы мгновение. То есть, что он должен прожить после наследодателя хотя бы мгновение, тогда он утверждается как наследник. Так, а какой толк тогда? Мгновение прожил, какой толк ему от того, что он наследник? Толк, то, что ему зачисляется определенная доля наследства, а потом уже эта доля распределяется среди его наследников и тому подобное. А если бы он не считался наследником, то его наследники не получили бы наследство от первого умершего. Это, иншаллах, понятно. Салисова и третье право. Аль-Ильм биль-джиха аль-мактадия лиль-эрс. То, что мы должны знать, с какого направления человек получает наследство. Минзауджия, то есть, либо он супругом является, ау-валя, либо является освободившим раба некогда, ау-хараба, либо является непосредственным родственником умершего. Маатаанью лиджия тил-хараба. Если, говорит, мы установили, что он является наследником, то мы также должны установить, какого конкретно категории, точнее, если мы установили, что он является родственником, то мы должны установить, к какой конкретной категории родственной связи он относится. Братом является, сыном является, отцом, бабушкой, дедушкой, дядей и тому подобное. Значит, сколько столпов, сколько, точнее, условий наследства, получения наследства? Три. Это то, что мы должны убедиться в смерти наследодателя, то, что мы должны убедиться в том, что наследник был жив на момент смерти наследодателя. И третье, это то, что мы должны знать, с какой стороны, с какого направления наследник наследует. Либо он является супругом, либо является освободившим раба, либо является кем, либо является родственником. Вот эти вот три направления. И если мы определили то, что он является родственником, то мы должны определить, какого конкретно уровня он является родственником. Далее. Следующий вопрос. Асбабуль ирс. Каковы причины получения наследства? То есть, исходя из каких причин человек может получить наследство? Говорит Аджма Ахлюль-Ильм Аля Салясати Асбаб. Вахталяку фи Асбабин Ухра. Обладатели знаний единогласны на том, что причин наследства три. То есть, относительно трех причин наследства, точнее, ученые единогласны. То, что по ним человек наследует. И относительно некоторых других причин есть разногласия. Ауалян аль-азбаб аль-муджма алейха. Во-первых, озвучим то, что является причинами, по которым человек может получить наследство единогласно. Назама Мухаммад ибн Али ар-Рахаби фи манзумати аль-машхура факал. Говорит, о них сказал Мухаммад ибн Али ар-Рахаби в своем известном стихотворении, то есть собрав их, все эти три причины в двух куплетах. Сказал, азбабу мираси аль-вара садата. То есть причин получения наследства от людей три. Куллюн юфиду раббаху лвираса. Каждый из этих трех причин несет за собой наследство наследнику. Вахия никахун ва валяун ва насаб. А это никах, то есть либо супружеская связь, либо валя, то, что человек освободил того, кто на данный момент скончался, то есть этот скончавшийся был некогда рабом, который был освобожден, ванасаб, а также родственная связь. Ма баадагунна лиль мавариси сабаб. Нет после этих связей, нет после этих, точнее, причин, никаких причин для получения наследства. То есть человек может получить наследство только по этим трем причинам. Ваназама шейх Салих аль-Багути аль-Хамбали в китабе «Умдатуль Фалит» пахар. Говорите также, шейх Салих аль-Багути аль-Хамбали привел эти три причины в своем стихотворении «Умдатуль Фалит» и сказал: «Аль-Ирсу имма биникахин кадваджаба», говорит, наследство является обязательным либо по никаху, то есть по супружеской связи, «Ау бил валя и вахуа калюхматин насаби», так либо по валя, то есть либо по освобождению раба, и говорит, валя является куском плоти, так же как насаб, то есть родственная связь является куском плоти. Это основывается на хадисе, который является недостоверным. Хадис Ибн Умара. Говорит, ауби карабатин лахантисабу, либо он приписывается к мертвому по родственной связи, падли издаляса тут асбабу. И эти, говорит, три причины. То есть по этим трем причинам человек получает наследство. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, далилю никах ван насаб фил Куран. Что касается довода на супружескую связь, а также на родственную связь, то, что по этим связям человек получает наследство, то довод на это в Коране. «Водалилю тавару сбиль валя мина сунна». А что касается взаимного наследства по валя, говорит, то довод на это приходит по сунне. Взаимное наследство нет, нет взаимного наследства. Имеется в виду получение наследства. Потому что раб не получает наследство от своего хозяина, но хозяин получает наследство от своего бывшего раба. Говорит ва каулю саллаллаху алейхи ва саллям, это слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, иннамал валяу лиман аатака. Право на наследство от бывшего раба обладает тот, кто его освободил. Муттафакун алейхи мин хадис Аиша радиаллаху анха. Этот хадис является хадисом муттафак алейхи, то есть приходит у Бухари и Муслима со слов Аиша радиаллаху анха. Значит, причин наследования, на которые есть единогласное мнение, сколько? Три. Это родственная связь, супружеская связь и валя, то есть наследство по освобождению раба. Что касается супружеской связи и родственной связи, то на это пришло указание в Коране. Что касается наследства по освобождению раба, то указание на это пришло в Сунне. Далее. Теперь разберем каждую из этих причин по отдельности. Говорит ас-сабабуль ауль ан-никах. Первая причина, по которой наследует человек, это супружеская связь. То есть муж наследует от покойной жены, и жена наследует от покойного мужа. Далилю каулю тааля, и довод на это слова Всевышнего Аллаха, «Валякум нисфу ма тарака азваджукум иллям якун лахунна валад». Говорит, вы имеете право на половину наследства от вашей жены, если у вашей жены не было ребенка. Говорит, отсюда понимается то, что муж наследует от жены. И подобный же аят есть относительно жены от мужа. То есть, что жена имеет право на четверть наследства, если у мужа нет детей. И на восьмую часть, если у него есть дети. А муж имеет право на половину наследства, если у жены нет детей. И на сколько? На четверть, если у жены дети есть. Говорит, «Ва акду зауджи ас-сахих». Что такое никах? Говорит, никах – это акт бракосочетания, который является действительным. «Уэнна мяхсуль вот, уаля хульва, уя таварасу би миналь джанибей». Говорит, даже если не произошло полового акта, не произошло даже уединения. То есть, если человек заключил акт зауач, то есть акт бракосочетания, акт никаха, то все. Эти два человека считаются супругами так, что они наследуют друг от друга, если один из них скончается. Даже если смерть произойдет до совершения полового акта и до уединения двух супругов. Говорит, и это причина, по которой ю товаров убеги именно джанибей, по которой два супруга получают наследство друг от друга. То есть как муж имеет право на наследство от жены, так и жена имеет право на наследство от мужа. О далилю хасули и беду нильвот, анналла азаваджаль хакам абит товаров биуджуди завач. Говорит, и какой довод на то, что если два человека заключили акт бракосочетания, и если даже между ними не получился половой акт, не успели совершить половой акт, то все равно они получают наследство друг от друга. Говорит, «Валям юкайя залика, анналлах заваджал хакам и биттаварах биуджуди завач». Довод на это в том, что Всевышний Аллах Субхану Таля вынес постановление о том, что одно лишь бракосочетание уже несет за собой связь наследственную, то есть то, что наследство друг от друга берется. «Валям юкайя залика бимандаха лабиха». И Всевышний Аллах Субхану Таля не указал то, что это должно быть только после полового акта. Нет. То есть указал на то, что сам акт бракосочетания уже несет за собой взаимное наследство. Говорит в Афисуна мин хадиси Маахта ибн Синар, анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям кала фи барва бинти ваших мата анха заужиха кабля ан ядхуля биха анна ля мисла махри нисаиха. Говорит, приходит в Сунанах со слов Маахта ибн Синана о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вынес решение относительно женщины, которую звали Барва бинт ваших. Ее муж скончался до того, как у них произошел половой акт. Анна ля мисла махри нисаиха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на то, что она имеет право на махр средний, то есть такой средний махр, который распространен среди женщин в ее обществе, то есть в ее племени. Говорит, ва алейха аль-идда, и указал также на то, что она должна ждать аль-идда, то есть определенный срок выжидать до следующего замужества, ва алейха аль-мирас, и то, что она имеет право на наследство. Она имеет право на наследство. Такого хадисом сахих. И этот хадис является достоверным. Нам он придет у нас где? В нашей книге Булугуль Марам, позже по книге, под номером 1031. Так значит, сам факт бракосочетания уже несет за собой взаимное наследование. Даже если не произошло полового акта, и даже если не произошло уединение двух супругов. Это иншаллах усвоили. Далее. Следующий вопрос. Ан-никаху ида хасала фи маради махуфин. Говорит, если произошел никах при смертной болезни, то есть человек находился при смертной болезни, но так как они уж установили или, допустим, что назначили дату никаха, они никах все-таки прочитали. Человек болел такой болезнью, что была опасность, что он умрет в этой болезни. Но все-таки никах они провели. Такой никах является действительным или нет? И несет ли он за собой наследование? Почему этот вопрос возник? Потому что мы знаем, то, что если человек находится при смертной болезни, то его имущество становится связанным с его наследниками. Так что он не имеет права выделять более трети имущества. Так, в качестве, допустим, садака, в качестве вакфа или в качестве завещания и тому подобное. Здесь получается, что если человек женится при смертной болезни, то как бы этим самым автоматически часть своего имущества он переводит на жену. В том смысле, что если он умрет, жена будет заслуживать восьмую часть имущества или четвертую часть имущества. Поэтому возник вопрос, вот этот вот никах является действительным или нет? Говорит джумхуру аль-улама аля сухати. Большинство ученых считают, что такой никах является действительным. Васахат ат-таварус бих, и то, что на взаимное наследование по поводу этого никаха, по причине этого никаха является также действительным. Ля-ну никах он сахих, лейса гунака ма юбтилю, потому что этот никах является действительным, и нет ничего, что аннулировало бы его. Фаида саха никах сабат ат-таварус. А раз, говорит, установлен никах, и он действителен, то и наследование взаимное должно происходить. Второе мнение в этом вопросе – это мнение Имама Малика и Маликита. Адаму сахати никах, которые сказали, такой никах является недействительным. Фада таваруса би эби, и нет между ними наследований. Вахуджетуху манна набия саллаллаху алейхи ва саллям манна аль-марир марадан махуфан мин ат-тасадду би аксара мин ас-сулус хатта ля язур бил вараса. И какой довод у них на это? То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил тому, кто находится при смертной болезни, давать садака более чем третье имущество. То есть раздавать качество садака больше, чем третье имущество, для того, чтобы это не нанесло вред наследникам. Фада заварфи ядра бирвораса. Сказал ему Малик, об этом никахе есть нанесение вреда кому? Наследникам. Потому что жена становится дополнительным наследником и забирает часть имущества. Говорит Вакаль аль-Аузари ан-никаху сахихун ва ля мираса байнахума. А имам аль-Аузари выбрал среднее. Сказал, никах действителен, но наследование не происходит между супругами, между супругой. Вакаль аль-Касим ибн Мухаммад аль-Хасан. И четвертое мнение в этом вопросе, это мнение Касима ибн Мухаммада, а также аль-Хасана аль-Басри. Ин касада аль-Идрар биоварасатихи ан-никаху батил. Мы смотрим на его намерение. Если он этим никахом хотел навредить своим наследникам, то есть удалить от них часть имущества, то этот никах является недействительным. Ва-илля фау-сахих. А если у него такого намерения не было, то этот никах является действительным. И, соответственно, между ними происходит наследование. Кала шейху ислам фил-ихтиарат, сказал шейху ислам ибн Таймия в своей книге «Аль-Ихтиарат», «Валяу тазавваджа фи марады маутихи мадарратан литартыси ирс гайриха ва акаррат бих варисату». Говорит, если, говорит, человек женился при смертной болезни, мадаррата, намеренно, для того, чтобы нанести вред своим наследникам, литартыс ирс гайриха, то есть, чтобы уменьшить количество наследства от других наследников, уакаррат бих варисату, лянна ляу ан юсия бисулис. Говорит, и она с этим согласилась, то есть она согласилась на этот никах, то она получает это наследство. Почему? Потому что он имеет право раздавать в качестве завещания треть или меньше этого. А жена сколько наследует? Жена наследует либо четверть, либо восьмую часть. То есть в любом случае меньше, чем треть. Поэтому шейх аль-Ислам ибн Таймия говорит, если помирает мужчина, то нет вопросов. Никах является действительным. Понятно или нет? Почему? Потому что в любом случае он, даже если мы этот никах действительным назовем, и она получит от него наследство, не получит больше трети. Она при любом раскладе получит либо четверть максимум, либо, может быть, даже только восьмую часть. Если у него были дети. Если у него были дети, она получит восьмую часть. Если у него не было детей, она получит сколько? Четвертую часть. Хада говорит, валявасса абивасая ухра. Если же, говорит, он оставил еще какие-то другие завещания. То есть, допустим, он оставил завещание и так уже. Отдать своего имущества треть. Потом еще плюс женился. То есть, уже получается больше, чем треть все вместе. Говорит, ватазавуджит альмар абизавуджит лиахудан нисф. Или произошло такое, что умирает женщина, и она вышла замуж
А муж получает, соответственно, сколько? Полнаследство или четверть наследства. То есть при определенных раскладах он получает сколько? Полнаследство. Говорит Фаадан Мога Фигиналар. Говорит шейх Аль-Ислам ибн Таймия, вот в этом вопросе уже есть сомнение. То есть как в этом случае поступать? Говорит Фаин аль-Мафсада Хиефигада. Потому что здесь уже есть вред кому? Наследникам. Смотри, знаешь, в каких случаях может быть вред? Если умирает мужчина, и он женится на женщине, то проблемы нет. Женщина заберет либо восьмую часть, либо четвертую часть. Не заберет все равно три. Но проблема в чем? Если он оставил еще какое-то завещание, еще какое-то имущество оставил в качестве уакфа, в качестве садака и тому подобное, так что вместе с женой, даже если она возьмет только восьмую, допустим, только восьмую, вместе с другими завещаниями получится, что все вместе он отдал уже больше, чем третье имущество. Тогда, говорит, есть мушкина, есть проблема. Или если женщина, наоборот, умирает и выходит замуж при смерти, соответственно, муж заберет, допустим, полнаследство. Тогда есть проблема, потому что это уже больше, чем треть. Или заберет четвертую часть, и у него еще есть какие-то завещания, так что вместе с мужем они заберут больше, чем треть имущества. Говорит, قَالَ أَبُوَ عَبْدِلَّهُ فَقَهُ اللَّهُ говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, أَصْصَحِيْهُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ Правильным является мнение большинства ученых, وَلَا دَلِيلَ عَلَى بُطْلَانِهِ То, что такой никах является действительным, так и нет довода на недействительность этого никаха. وَلَا عَلَى عَدَمِ التَّوَارِثِ بِهِ И нет также довода на то, что два человека в этом случае не наследуют друг от друга, то есть два супруга. И здесь необходимо сделать примечание, то, что если человек имел намерение этим самым нанести вред своим наследникам, то он берет за это грех. То он берет за это грех. И если есть, то есть если есть явное указание на то, что он специально женится, то есть ему нет никакой нужды в женитьбе и специально жениться для того, чтобы нанести вред, или он об этом явно заявил, сказал, я женюсь специально, чтобы у вас имущество меньше осталось, тогда в этом случае возможно такое, что судья может вынести постановление о отсутствии наследования между ними. Отсутствие наследования между ними. Если же такого явного указания нет, тем более если пришло, что дата никаха уже была назначена ранее и тому подобное, то в этом случае нет никакой вообще причины называть такой никах недействительным. И никах это не является непосредственно тратой имущества, как вахф, допустим, садака и тому подобное. То есть человеку, который находится при смерти, запрещено раздавать именно имущество в качестве садака, вахфа, подарков и так далее, в качестве завещания, больше чем треть запрещено раздавать. А никах сам по себе никах не является раздачей имущества. Так же, как и другие процессы, которые происходят в жизни человека. Поэтому он не является запретным. Знаешь, основа то, что этот никах является действительным, даже если в случае или в результате этого больше, чем треть имущества перейдет к супругу. К супругу в качестве наследства. Далее. Следующий вопрос. Аль-муталлакату талакан раджиян хантариф. Если человек развел жену, то есть первым разводом или вторым разводом, то есть таким разводом, после которого он еще может вернуть жену. Находясь в состоянии вот этого развода, находясь в состоянии ожидания, может ли она получить наследство, если в это время ее муж умрет? То есть какой у нас вопрос? Два человека жили супружеской жизнью. Человек, муж, развел свою жену первым разводом. Так, после этого она должна ждать три менструальных периода, в течение которых он может ее вернуть. Вот в эти три менструальных периода человек скончался, не вернув ее. Является ли она наследницей или она не считается женой? Говорит Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Изаталлака ар-раджулу имра'атаху талакан ямлику раджа'ата фи иддатиха». Говорит, если человек развел свою жену таким разводом, в который он может вернуть свою жену, то между ними наследование не отпадает, если она все еще находится в айдди, то есть вот в эти три менструальных периода ожидает. Говорит, при этом без разницы, когда он ее развел. Развел ли он ее, находясь при смертной болезни, или развел ее, будучи здоровым. И в этом вопросе мы не знаем никакого разногласия. И такое мнение передается от Абу Бакра Саддыха, также от Умара, Усмана, Али, Ибн Масуда. Это потому, что вот такая жена является женой. То есть, хоть она и разведена, но находится все еще во время ожидания, что она наверное, считается женой. Говорит Юльхикуха Тадапуху, Загаруху Иляху. К ней имеет отношение новый Тадап, а также Загар, а также Иля, что такое Загар, что такое Иля, все это придет в вопросах Тадапа. Здесь углубляться не будем. Ваямлику имсака хабиржа абигайри Ллаха, вала вали, вала шугут, вала садат анджали. И он может вернуть ее даже без ее воли, и также без разрешения ее опекуна, без всяких свидетелей и без нового махра. То есть она считается по-прежнему его женой, пока из айдды не выйдет. Она считается женой, пока она находится в айдде, если он скончается, она наследует от него. А если она уже из айдды вышла, все, она не считается женой и, соответственно, не наследует. Далее. Следующий вопрос. Аль-муталлака талакан баинан. Аль-тарис. Если человек развел свою жену окончательным разводом, наследует ли она от него? Да. После третьего развода женщина ждет три менструальных периода или нет? Ждет три менструальных периода. Но в эти три менструальных периода человек может ее вернуть уже или нет? Не может ее вернуть. Так вот, если женщина у нас такая, которая разведена уже третьим разводом, даже если она находится еще в Идде, или уже вышла из Идды, то человек, то есть она наследует, если ее супруг скончается или нет. Кали Абу Мухаммад ибн Кудама фильмогни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, «Воин таллака афи ссуха талакан баинан, ау раджиян фабанат биинкида Иддатиха, лам ятавараса ижмаан». Если человек развел свою жену, будучи здоровым, то есть не находясь при смертной болезни, таким разводом, который является разводом окончательным, то есть третьим разводом, или разводом первым и вторым, но женщина уже вышла из Идды, три менструальных периода уже прошло, тогда, говорит, они не наследуют друг от друга, ижмаан, по единогласному мнению. Вазалика лианна лапта удзауджатан ла. Это потому, что она уже не считается его женой. Следующий вопрос. Иза таллака имраатаху фаабанаха фи маради махуф. Если человек развел свою жену окончательным разводом при смертной болезни, то есть находясь при смертной болезни, наследует она от него или нет. То есть в прошлом вопросе мы что разбирали? То, что если человек развел окончательным разводом жену, находясь в состоянии здоровья, был здоровым, жив-здоровым, то этот развод считается действительным, нет никаких проблем, и она от него не наследует, даже если все еще находится в Идде после третьего развода. А теперь вопрос другой. Если он развел жену третьим окончательным разводом, но при этом находился при смерти, то в этом случае она от него наследует или нет? Говорит, «Амма идалам юттахам бикасди хирмания минал мирас, кантакуна талабат талаб минавсиха». Если, говорит, человек не обвиняется в том, что он развел ее специально для того, чтобы лишить ее наследства, как, например, если она сама попросила развода, а «Агунака азбаб азлахира фит талаб», или были явные причины для талака, для развода, «Фаимну яталут талаб валя тарис», то в этом случае талаб считается действительным, то есть развод валя тарис, и она не получает от него никакого наследства. Это важно. Значит, не каждый человек, который развел свою жену окончательным разводом, находясь при смертной болезни, его талак недействителен. Если нет никакой причины обвинять его в том, что он специально ее развел, чтобы лишить ее наследства, это талак действительный, если никакого наследства она не получает. Дальше. «Вахталаха ахлю л'ильм фима ида таллакаха фимара бин махов маа иттихамихи бикас хирмания аля ахуа». Но говорит, есть ученых разногласия относительно того, если человек развел окончательным разводом свою жену, находясь при смертной болезни, и он обвиняется в том, что он развел ее специально, чтобы лишить ее наследства. Говорит, в этом вопросе несколько мнений. Аль-Кавлю л-Ауаль, первое мнение, «Ля тарис минху мутлакан, лянна лам таут зауджатан ля». Первое мнение, что эта женщина не считается его женой и не наследует от него, даже если он развел ее специально для того, чтобы лишить ее наследства. Такой развод считается действительным, никакого наследства она не получает. Это мнение имама Шафии, новое его мнение, также это мнение Заахиритов и это мнение из подвижников Абдулла ибн Зубейра. Аль-Кавлю с-Сами, второе мнение в этом вопросе, «Тарису мину иза туфи, вахия фил Идда». Она наследует от него, если он скончался, а она все еще не успела выйти из Идды. То есть после третьего развода, как мы сказали. А Идду она ждет или нет? Идду ждет также три менструальных периода. Но в это время муж уже может ее вернуть или нет? Уже не может ее вернуть, потому что развод окончательный. Так вот, приверженцы второго мнения говорят, если он ее развел третьим разводом, а затем скончался в то время, когда она еще не успела выйти из Идды, тогда она от него наследует. Говорит, «Вала тарис иза туфия бада ибтида аль-Идда». А если она уже успела выйти из Идды, тогда она не наследует. Говорит, «Вала кавлю шурейх». И это мнение Шурейха, Аш-Шааби, ибн Сирина, Урвы, имама Шафии в старом его мнении, также имама Ахмада в одном из рядов от него, и это мазаб ханафитов. «Вадалика лианну муттахан бикасди хирмания». Почему? Потому что ведь он обвиняется в том, что развел ее специально, чтобы лишить ее наследства. Поэтому мы с ним поступаем противоположно его дурному намерению. Вакуи едазали кабидаидда ташбия дмирраджаия. То есть сказали, почему, если она выйдет из Идды, она не имеет права на наследство? Сказали, как ясно кого? На раджаия, то есть на такую жену, которая разведена первым или вторым разводом. Так что если она во время Идды, ее еще можно вернуть. Дальше. Анкоблю салис. Третье мнение в этом вопросе, то есть мнения идут, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть, чем дальше, чем следующее мнение у нас приходит, оно более расширенное, еще более расширенное. Так вот, третье мнение, царису мину уайдмата, бадайте галяйда, говорит, илля антакуна тазауджат бяха. То, что она наследует, даже если вышла уже из Идды, и тогда только он скончался, пока она не вышла замуж за другого. Фаля тарис мин. Если она уже вышла замуж за другого, успела, и только потом он скончался, тогда она от него не наследует. Почему? Потому что получится в этом случае, что она наследует сразу от двух мужчин. От первого, вот этот, который ее развел, и от второго, за которым она уже сейчас замужем. И это мнение имама Ахмада Исхака Абу Убейда, вакали би джама мин ат-табиин, и это мнение целой группы табиинов. Из них Хасан аль-Басри, Ата, аш-Шааби, а также Хумейд, а также ибн Аби Лейла ва гайрухум и другие. Вадалика лианна тавриса баъда тазаввуджиха би ахар йальзаму ан тарис мин заввуджейхи анин вахид. Это получается, почему? Потому что если она вышла замуж и все равно мы дадим ей наследство, то получится, что она имеет право на получение наследства сразу от двух супругов. Говорит Вальман Аля Тарису Кадалика Бенджима. А по единогласному мнению, женщина не наследует от двух мужчин одновременно. От Павел Раби, и четвертое мнение Анна Атарит Мутлакан Минху, то, что эта женщина наследует от него в любом случае. Матафиль Айда Вабада. Скончался он, тогда, когда она еще была в Идде или уже вышла из Идды, тазаводят, амлят тазаводят, даже если она уже вышла замуж. Вадам этого Малика Асхаби, и это мнение Мама Малика, а также Маликитов. То есть Мама Малик что говорит? Она вышла замуж, но ее второй муж живой, не умирает, соответственно, она не получает от него наследство, но получает от первого. Но не получит она наследство от первого в каком случае? Если она вышла замуж, и этот муж тоже скончался. Чтобы не дать ей наследство от двух мужей. Потому что от двух мужей, по единогласному мнению, женщина наследство одновременно не получает. Говорит, وَقَدِسَدَلَّ جَمِيعَ الْقَائِلِمْ بِالتَّوْرِيثِ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلِ صَحَ عَمْ كِبَارِ صَحَابَ. Говорит, те, которые придерживаются второго, третьего, четвертого мнения в этом вопросе, то есть мнение о том, что женщина наследует в этом случае от своего мужа, даже если он развел ее окончательным разводом, то он обвиняется в том, что специально это сделал для того, чтобы лишить ее наследства. Какой довод на это привели? Привели довод на это, то, что это мнение больших сподвижников. Из них Умар ибн Хаттаб и Усман радиаллаху анху сказали, «Лям юхалифхума ахаду фи асрихима». Никто не противоречил им в их времена. То есть ни Умар, ни Усман. «Войнам аджал хилаб фи ахади или мин ахади ибн Зубейр». Но пришло разногласие среди сподвижников только после них. То есть тогда, когда выявил свое разногласие Абдулла ибн Зубейр. Ваджа адам кауль анубей, и это же мнение пришло от Убейя и Айши би иснадени лайфей, но с двумя словами иснадами. Кадр шейхул ислам фин ихтиарат, сказал шейхул ислам ибн Таймия в книге «Аль-Ихтиарат», «Ва ман таллака мраатаху фи маради маутихи би казди хирманиха мин аль-мират», когда, если человек разведет свою жену, находясь при смертной болезни, с намерением лишить ее наследства, то есть имеется в виду, если этот талак еще только первый или второй, в течение которого он может ее вернуть, и она находится до сих пор в Идде, то она получает наследство Ижма, по единогласному мнению. Почему? Как мы сказали, потому что до сих пор является его женой. И также, если этот развод является окончательным, то есть третьим у большинства имамов ислама. Вакадаби Умар ибн Хаттаб, и это мнение, или такое постановление вынес также Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, ва лям юра ан ахад мин ас-сахаба кидалика хилафан. Говорит, и неизвестно ни от кого из подвижников в этом вопросе разногласия, ва иннама захара ан-хилафун должно быть. وَلَمْ يُعْرَفَ خِلَافٌ وَإِنَّمَا ظَهَرَ الْخِلَافُ فِي خِلَافَةِ ابْنِ زُبَيْرٍ. Но, говорит, разногласие возникло во времена Абдуллах ибн Зубейра. وَرَجَّحَ هَذَا الْقَوْلَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ. И это же мнение выбрал кто? Ибн Аль-Кайм в своей книге «Аалям Аль-Муваккиин». Какое мнение? О том, что женщина все равно наследует, даже если она была разведена окончательным разводом. Почему? Говорят, мы должны поступать противоположно его дурному намерению. Он имел дурное намерение лишить ее наследства. Мы должны не дать ему этого. Говорит, وَانْتَصَرَ ابْنُ حَزْمٍ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ. А ибн Хазм защищал мнение первое, что эта женщина не получает никакого наследства. وَأَطَالَ الْإِحْتِجَاجَ عَلَيْكَ مَا فِي الْمُحَلَّ. И привел долгое разъяснение этого вопроса и долгое доказательство этого первого мнения в своей книге «Мухалла». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَفَرَهُ اللَّهُ لَهُ. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ. Более правильным является мнение первое. Говорит, لَأَنَّ لَيْسَ زَوْجَةً لَهُ. То есть мнение в чем? Потому что она все-таки не наследует от него. Почему? Потому что она не является его женой. Не является его женой, по какому праву она от него наследует. То есть, как мы говорили, причины наследования только три. Это либо супружеская связь, либо родственная связь, либо освобождение раба. То есть, связь по освобождению раба. То есть, здесь нет никакой у нее связи. Ни супружеской, ни родственности, ни освободителем она не является. Соответственно, по какой причине она будет наследовать? Причина наследования не существует. Она является посторонним человеком. Говорит, وَإِذَا قَضَى عَنْ قَاضِ بِهَا إِلَى بِمَا أَفْتَى بِهِ عُمَرْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Но если все-таки судья вынесет решение о том, что она наследует, опираясь в этом на действия сподвижников, таких как Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху, то в этом решении не будет чего-либо неправильного. То есть это решение будет годно. Почему? Потому что это действие сподвижников. Знаешь, в своей основе? В своей основе женщина ничего не наследует. Но если какой-либо судья вынесет такое решение, что она все-таки наследует, то это решение не подлежит оспариванию, так как основывается на действии сподвижников или некоторых из сподвижников в этом вопросе. Значит, этот вопрос понятен или нет? Если человек развел свою жену окончательным разводом, находясь в предсмертной болезни, то более правильное мнение то, что она от него не наследует. И этот талак, и этот развод считается действительным. Давайте остальные вопросы, иншаллах, оставим на следующие уроки. Субханаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.